Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Российские правозащитники призывают освободить из тюрьмы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Конфликт вокруг здания Осетинского центра в Москве. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Российские правозащитники подвели предварительные итоги общественного мониторинга судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вывод однозначен. Второе уголовное дело против бизнесменов следует немедленно прекратить. Соответствующее заявление инициаторы общественного мониторинга уже опубликовали в интернете, направили в администрацию президента России и теперь намерены разослать послам иностранных государств Российской Федерации. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Мы убеждены, что уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, превратившееся в постыдную пародию на правосудие, должно быть немедленно прекращено по инициативе самого государства, а подсудимые немедленно освобождены, поскольку по первому приговору они уже отбыли свыше половины срока и вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение, говорится в заявлении российских правозащитников и общественных деятелей. На протяжении последних 3 месяцев они вели мониторинг второго процесса над Ходорковским и Лебедевым и заявляют, что окончательно убедились в абсурдности предъявленных бизнесменам обвинений. Сейчас их судят за хищение всей добытой за время существования ЮКОСа нефти и легализацию преступно нажитых средств, говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Обвинение Ходорковского и Лебедева уместилось все. Абсурдность особенно очевидная. Это вызов обществу. Не случайно десятки, сотни уже людей, которые никогда не занимались правозащитой, не были в оппозиции, они говорят, ну, друзья, это абсурд, его надо прекратить. Вот возникает вопрос, мы живем в более свободное время, идет абсолютно абсурдное обвинение, и мы ничего не можем сделать. И вот это ощущение бессилия, оно чрезвычайно важно. И если это абсурдное дело дойдет до обвинения, и люди получат какие-то сроки, значит, в России можно делать все, и абсолютно все. Тогда здесь победила репрессивная сила.
Инициаторы общественного мониторинга судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым к своему заявлению приложили и краткие свидетельства очевидцев, тех, кто побывал в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело. Каждый участник мониторинга дал собственную оценку увиденному, однако их мнения о новом суде над Ходорковским и Лебедевым совпадают. Чаще всего можно встретить замечания вроде «театр абсурда», «издевательство», «фантасмагория», «позорище» и другие говорящие определения. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая также присутствовала на нескольких судебных заседаниях, отмечает, что именно в этом процессе становится явным полное отсутствие правосудия, видимость которого власти пытаются демонстрировать. Перед обвинением стоит задача засадить бывших руководителей ЮКОСа в тюрьму еще на пару десятилетий, говорит Людмила Алексеева, и указывает на то, что гособвинение намеренно представляет доказательства таким образом, чтобы пресса потеряла интерес к освещению происходящего в Хамовническом суде Москвы.
Я думаю, что это сознательный, очень продуманный прием, чтобы отпугнуть публику и средства массовой информации, журналистов от посещения суда. Вот только в произведениях Кафки так нераздельно сливаются абсурдность и жестокость, несправедливость, из которой, как вот муха от липкой бумаги, отстать невозможно, некуда от нее деться. Я поражаюсь колоссальной душевной стойкости и Платона Лебедева, и Михаила Ходорковского, который выдерживает все это, не теряя человеческого достоинства, и находит в себе силы, вместо того, чтобы кричать, топать ногами, иронически улыбаться всему этому.
О том, как государственные обвинители представляют доказательства по делу, нелестно высказались все участники общественного мониторинга. Наблюдатели отметили, что прокуроры оглашают документы не полностью, часто искажают их содержание, читают подряд, не утруждая себя пояснениями, к доказыванию какого преступного эпизода следует отнести тот или иной документ. Авторы открытого заявления отмечают, процесс Ходорковского-Лебедева стал позором всей страны. Это должны понимать и организаторы процесса, и их закулисные покровители, а также те чиновники, руками которых все это осуществляется, говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
Мы все находимся в опасности. В стране потеряны те тропинки и дороги, которые могли вести к истине. Нет здесь этих тропинок, они все забаррикадированы. А забаррикадированы единством исполнительной власти, прокуратуры, следствие, хоть то ФСБ, хоть Следственного комитета или МВД, и, к сожалению, судов. Если бы мы сегодня имели независимый суд, никаких проблем у нас бы не существовало. Власть могла бы инициировать любой процесс, прокуратура могла бы написать любые обвинения. Но самое главное, что суд рассудил бы, то есть он выполнял бы ту функцию, которая свойственна судебной системе. Она сравнила бы аргументы одной стороны с аргументами другой и вынесла свое решение. Но вы же понимаете, что на это рассчитывать никто не может. Все это происходит только по одной причине. У нас нет гражданского общества как такового. Мы не можем выйти на улицу в большом количестве, потому что протест должен быть массовым против таких вещей. Если он не будет массовым, значит, дальше это каскад. Вот эти вот отдельные процессы отдельных людей, они подпитывают энергией вот эту всю систему произвола. И до тех пор, пока этот произвол будет твориться, дела Ходорковского будут продолжаться, независимо от того, какой фамилии будут подсудимы.
Правозащитники уже заявили о намерении отправить заявление, подытожившее первые три месяца общественного мониторинга процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, не только в администрацию президента, но и послам других государств в России. Пусть всему миру станет очевидна цена правосудия в России. Может быть, это заставит опомниться и государство, и общество, заявляют правозащитники. Между тем, сотрудники Левада-центра обнародовали данные, согласно которым каждый пятый россиянин считает, что участие в социологическом опросе о судебном процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым в дальнейшем может плохо сказаться на его судьбе, говорит заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Возникает некоторое ощущение, что в обществе на сегодняшний день растают некоторые опасения, касающиеся того, что можно очень свободно распространяться о своих мнениях по поводу подобных процессов. Потому что, с одной стороны, в обществе как бы нарастает представление о том, что этот суд проводится под давлением власти, которое ведет дело к новому обвинительному приговору. С другой стороны, есть определенные опасения, что люди, которые во время вопросов подобных нашим, могут в дальнейшем подвергнуться преследованиям со стороны властей. 23% опрошенных нами респондентов считают, что это может в дальнейшем как-то повлиять на их судьбу, как-то самоспровоцировать власть на их преследование.
По словам Алексея Гражданкина, почти половина опрошенных считает, что суд над Ходорковским и Лебедевым ведется под давлением властей. Но хотя 80% россиян хорошо знают, кто такой Михаил Ходорковский, лишь 37% респондентов знают, что над бывшим главой ЮКОСа начат новый судебный процесс. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило факт бегства российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта. Солдат Дмитрий Артемьев оставил свой пост в селе Переви и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, заявил, что хочет попросить политического убежища в Грузии. Артемьев доставлен в Тбилиси. В Ингушетии в ходе спецоперации один милиционер погиб, один получил ранение, убит боевик. Вооруженная группа была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. В Карабудах-Кенском районе Дагестана произошли два взрыва на железной дороге, погиб сотрудник правоохранительных органов. Северная Корея осуществила пуски двух ракет малого радиуса действия, об этом сообщили средства массовой информации. По их данным, обе ракеты стартовали с восточного побережья КНДР. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, войска США начали крупную операцию против талибов. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в котором представлены 35 государств, проводит сегодня специальное заседание для избрания нового главы агентства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой «Российский час». Итак, радиожурнал «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Чрезмерное потребление алкоголя разлагает Россию. Об этом сегодня пишет немецкая Die Welt. Корреспондент Манфред Квинн приводит драматическую статистику. В 52% случаев причиной смерти россиян в возрасте от 15 до 54 лет является чрезмерное употребление алкоголя. По той же причине столь низка продолжительность жизни российских мужчин – 59 лет. Проблемой занялся сам Дмитрий Медведев, который с удивлением узнал, что сейчас в России пьют больше, чем в тяжелые 1990-е годы. Выше приведенные статистические данные не оставили равнодушным и бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который в 1980-е уже пытался развернуть кампанию по борьбе с зеленым змеем. У неумеренного потребления спиртного напитков имеются также экономические причины. Как в царской, так и в советской России доходы от продажи алкоголя составляли 20-30% государственного бюджета.
Какие еще публикации показались вам интересными?
В Financial Times сегодня Збигнев Бжезинский, известный американский политолог, дает советы Бараку Обаме, который должен приехать в Москву. Три основные задачи должен поставить перед собой Обама на встречах с Медведевым и Путиным. Развить американо-российское сотрудничество в сферах, где наши интересы совпадают. Второе. Подчеркнуть взаимную выгодность разрешения разногласий между сторонами в рамках правил игры, признанных международным сообществом. И третье. Способствовать формированию геополитического контекста, в котором Россия все более осознавала бы свою заинтересованность в превращении в подлинно постимперского партнера евроатлантического сообщества. Первая задача самая легкая. Вторая деликатная. Но решать ее необходимо, чтобы не повторились события августа 2008 года. А реализовывать третью можно лишь косвенными, но стратегически целенаправленными средствами. Россия скорее для проформы выражает желание помочь в урегулировании иранской проблемы. В отношениях США с Ираном спровоцирует взлет цен на нефть и газ, весьма выгодный России, невыгодный Америке и Китаю. Если на саммите США даже непреднамеренно намекнут на отказ от соглашения о партнерстве с Украиной и Грузией, ранее заключенных Бушем, Россия увидит в этом сигнал для более жестких действий против этих стран. Следовательно, американская сторона должна дать понять, что в ближайшее время Грузию и Украину в НАТО не примут, но их выбор следует уважать. Параллельно Россия должна уяснить, что применение силы или разжигание межнациональных конфликтов ради дестабилизации Украины или Грузии подкосит американо-российские соглашения. В ходе визита у Обамы будет шанс поддержать демократические устремления России, например, почтить память многочисленных жертв ленинизма, сталинизма.
Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
New Scientist сегодня пишет о том, что если раньше врачи спорили, какая модель сексуальной жизни обеспечивает более высокие шансы для зачатия, интимная близость каждый день или с перерывами, то, похоже, в этом диспуте поставлена точка. Исследования Дэвида Гриннига из австралийского города Уоллонгонг показали, что при ежедневной эякуляции количество спермы улучшается, так как снижается объем поврежденной ДНК. Хотя объем и концентрация спермы немного понижаются при таком частом семяизвержении, это не ставит под угрозу подвижность спермы, которая фактически даже немного повышается. Сообщается, что в эксперименте принимали участие 118 добровольцев.
Очень важная информация, интересная. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в международной печати. В Москве 18:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Доклад Human Rights Watch называется «Расплата за детей», и речь в нем идет о практике коллективных наказаний. Это когда силовые структуры Чечни уничтожают дома тех семей, члены которых все еще считаются боевиками. Как правило, в рядах боевиков остаются именно молодые люди, чьи-то сыновья, младшие братья или племянники. Дома уничтожаются методично и показательно. Делают это организаторы поджогов, а именно сотрудники силовых ведомств Чечни, не торопясь и сознанием дела, рассказывает Татьяна Лакшина, эксперт по Чечне и заместитель директора московского офиса Human Rights Watch.
Они врываются во двор, выгоняют жителей на улицу, либо, если во дворе есть второй дом, что в Чечне бывает часто, просто запирают всех во втором доме. Они сдвигают мебель спокойно, не торопясь, кладут сверху простыни, занавески, легко воспламеняющиеся предметы, поливают все бензином, который они сами заранее привозят с собой в машине, поджигают. Дальше они, как правило, не уходят. Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомым попытаться затушить пламя.
Председатель правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов, также говорящий о многочисленных нарушениях прав человека на Северном Кавказе, напоминает, что коллективная ответственность и практика коллективных же наказаний была впервые провозглашена в Чечне первым промосковским президентом этой республики Ахмадом Кадыровым при весьма любопытных обстоятельствах.
Первые слова должностных лиц Чеченской республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2004 году. Впервые их произнес Ахмад Хаджи Кадыров на поминках, сейчас это уже как-то парадоксально слышать, но поминках в семье Ямадаева, когда один из братьев Ямадаевых был убит, и на поминках губернеси Ахмад Хаджи Кадыров сказал: родственники должны отвечать. Потом уже 9 июня нечто другое, ну, близко подобное, произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Сейчас Рамзан Кадыров предложил свои услуги по наведению порядка в Ингушетии. И если эти услуги будут приняты, то вполне возможно, что и ингушские семьи начнут лишаться своих домов, не находя при этом защиты у федерального центра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Одним из пунктов программы первого визита в Москву президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который состоится с 6 по 8 июля, объявлена встреча Обамы с представителями российского гражданского общества. Сообщается также, что запланирована встреча Обамы и с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и выступление в российской экономической школе, посвященная российско-американским отношениям. Перед визитом в Россию Барак Обама даст интервью «Новой газете». Об особенностях предстоящего визита главы американского государства в Москву с экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Вероника Баде.
6-7 июля в Москве пройдет российско-американский саммит гражданского общества, организованный фондами «Евразия» и «Новая Евразия» совместно с Центром стратегических и международных исследований. Проведение саммита приурочено к встрече президентов России и США. Представители российских неправительственных организаций надеются, что Барак Обама посетит саммит. Вот что думает по этому поводу Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие».
Безусловно, гражданское общество должно диктовать власти, к чему проявлять интерес и привлекать интерес власти к определенным вещам, к определенным проблемам. Но вызвать его сегодня на серьезный разговор о правах человека, например, в России и в Соединенных Штатах, но вот сегодня, прямо сейчас, я думаю, что это, конечно, нереально. И если такая встреча состоится, если появление Обамы на встрече неправительственных организаций состоится, то это будет тоже такое же символическое появление, как появление Саркози в свое время. Это было бы хорошо, потому что это бы дало стимул и американской администрации тоже более серьезно подходить и к проблемам России, и проблемам общения с гражданским обществом России. Я думаю, что это важно. Я не думаю, что это на сегодняшний день может серьезно изменить ситуацию, но я думаю, что это было бы хорошим знаком.
Какое значение могут иметь встречи представителей российского гражданского общества с Бараком Обамой? Такой вопрос я задала Ирине Ясиной, руководителю клуба региональной журналистики.
Я думаю, что смысл, в общем, нулевой. Я не вижу никаких особых позитивных действий, которые воодушевленное гражданское общество России после этого сразу начало бы делать. Это в известном степени такой дипломатический этикет. Так вот у англосаксонских стран принято, что когда первое, второе лицо посещают какую-то страну, они встречаются не только с официальными лицами, но и с представителями общественности. с Обамой немножко такая ситуация иная, поскольку этот человек сам по себе невероятно привлекателен как символ вот этих перемен, возможностей изменений внутри отдельной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, это то, что должно нас, как представители гражданского общества, сильно воодушевить бы. Но не более того, надеяться на то, что Обама там в переговорах решит какие-то наши проблемы, я бы считала излишним. Я все-таки рекомендую коллегам, которые будут на встрече, я думаю, что они сами это, конечно, понимают, прежде всего знать, что если мы сами что-то не сделаем, то за нас это ни Обама, ни Буш, никто ничего не сможет сделать.
Вы лично чего ждете от визита Барака Обамы?
Ну, вы знаете, я пойду вот на встречу с ним, на его публичную лекцию в Российской экономической школе. Я, конечно, жду яркого впечатления от речи мирового лидера, такого интересного, как человек, который произносил речь в Каире, как человек, который произносил речь вот после своего избрания в Чикаго. Это, конечно, должно быть сильное жизненное впечатление.
Это была Ирина Ясин, руководитель клуба региональной журналистики. В чем особенности грядущего визита Барака Обамы в Москву? Об этом Сэм Грин, заместитель директора Московского центра Карнеги.
Особенность визита, на мой взгляд, заключается в том, что, наверное, никогда раньше не было так много общих интересов у России и Соединенных Штатов, и чтобы в то же время было так мало общего понимания. Интересы в плане урегулирования международного финансово-экономического кризиса, в плане борьбы с экстремизмом, с терроризмом, с нестабильностью в Центральной и Южной Азии и других частях мира есть и у США, и у России. Это касается тоже контрольно-ядерного вооружения, именно распространением ядерной технологии и так далее. В общем-то, об этом никто и не спорит. Проблема в том, что нет доверия, в общем-то, ни у той, ни у другой стороны по поводу намерения другой стороны, контрагента. И это, как мы видим, очень сильно мешает. Работа уже очень давно. У нас отношения как-то развиваются по остаточному принципу, а, к сожалению, осталось очень мало, о котором можно успешно и продуктивно договориться. Скорее всего, мы, конечно, увидим какое-то формальное или неформальное рамочное соглашение по поводу договора СНВ. Мы услышим, наверное, какое-то подтверждение договоренности по поводу транзита в Афганистан. Мы, может быть, услышим какие-то еще технические вещи, но это будет то, что, в общем-то, легко, то, что уже, в общем-то, сделано. А ожидать каких-то прорывов в текущей ситуации достаточно сложно.
Говорил Сэм Грин, заместитель директора Московского центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина, а темы выпуска сформулированы сегодня так: как меняется энергозатратность экономики России, почему Баскская сепаратистская организация ЭТА вновь прибегла к терроризму, роль суда присяжных в США и в России, сравнение понятия православной семьи в России. Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир». В 22 часа слушайте ее на наших волнах. Ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают освободить бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении правозащитников, распространенном в Москве в четверг, процесс по делу «ЮКОСа» назван позором всей страны. Министерство обороны подтверждает факт бегства российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта. В администрации грузинского региона Имерети корреспонденту «Радио Свободы» сообщили, что солдат Дмитрий Артемьев оставил свой пост в селе Переви и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, заявил, что хочет попросить полицейского убежища в Грузии. Артемьев был доставлен в Тбилиси. В Ингушетии в ходе спецоперации один милиционер погиб, один был ранен, также убит боевик. Вооруженная группа была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. В Карабудахкентском районе Дагестана произошли два взрыва на железной дороге, погиб сотрудник правоохранительных органов. Северная Корея осуществила пуски двух ракет малого радиуса действия. Об этом сообщают средства массовой информации Южной Кореи. По их данным, обе ракеты стартовали с восточного побережья КНДР. На юге Афганистана в провинции Гельмент войска США начали крупную операцию против талибов. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в котором представлены 35 государств, проводит специальное заседание для избрания нового главы агентства. В Багдаде на Фугасе подорвался иракский армейский патруль, один солдат погиб, 10 получили ранения. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон прибыл сегодня в Ирак в сопровождении лидеров французского делового сообщества. Он проведет с иракским руководством переговоры по вопросам политического и экономического сотрудничества. Киевская организация «Нашей Украины» заявила о своем выходе из президентской партии. Глава организации, лидер парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что партия обслуживает исключительно интересы президента Украины Виктора Ющенко. В Новосибирске суд перенес на 15 июля рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении художника Артема Лоскутова, организатора молодежных акций «Монстрации». Вы слушаете программу «Время свободы». Ночью в центре Москвы произошел вооруженный инцидент из-за здания, которое принадлежит председателю Совета Московской осетинской общины Валерию Каболову. В результате стрельбы из травматического оружия ранен один человек, стрелявшие задержаны. В подробностях инцидента разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
По адресу 1 Николощеповский переулок, дом номер 1, строение 6, располагается осетинская пекарня «Три пирога» с магазином. Коллеги адвокатов, строительная компания и строящийся ресторан. И вот минувшей ночью здесь, в центре столицы, прошел бой без жертв. Владелец здания, председатель совета Московской осетинской общины Валерий Каболов, рассказал.
Здание, принадлежащее мне по праву собственности, чудесным образом перешло в собственность неизвестных мне лиц. После чего они в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия, название которого Union Guard 1, зарегистрированного за один день до начала вот этой операции, то есть специально, вероятно, для этой операции, ворвались в здание, вытолкали оттуда всех находящихся там сотрудников и заняли оборону, начали строить баррикады. Все окна забили металлическими щитами, двери защитили и внизу подготовились к осаде. То есть размотали бронзбойды пожарные, подтянули их к выходам, нарезали себе металлические прутья. Когда я обратился в милицию, милиция проявила себя очень сдержанно. То есть они мне все время объясняли, что это спор хозяйствующих субъектов. Налицо была явная заинтересованность сотрудников милиции. Когда информацию узнали мои земляки, то они начали здесь собираться, сюда. Когда людей стало очень много и волнение уже захлестывало, то сотрудники милиции тоже вызвали подкрепление. Около здания приехал ОМОН. Ситуация накалялась все больше и больше. Часть охранников из здания стреляли в людей, и тогда милиция приняла решение удалить это частное охранное предприятие из здания.
Вы будете о возбуждении уголовного дела заявление писать?
Я уже написал.
По вашей версии, кто в захвате здания был заинтересован?
Могу предположить, что интерес здесь мог проявить Мосстройэкономбанк, который строит вторую очередь Смоленского пассажа рядом с моим зданием и через пятно застройки, которое проходит газопровод, питающий мою газовую котельную.
Предполагает Валерий Каболов. Звоню в Мосстройэкономбанк. Операторы выводят меня на начальника управления недвижимости Валерия Фатеева.
Первый раз слышу о том, что Мосстройэкономбанк имеет отношение к такому инциденту.
Мы так и скажем тогда, да?
Да, конечно.
Ссылаюсь вот на вас, да?
Да.
А что с задержанными? Связываюсь с дежурной частью ОВД по району Арбат.
Пресс-службы ЦАО, пожалуйста, все вопросы.
От строгого милиционера в пресс-службу Центрального административного округа. Вместо объявленного в справочнике телефона работает факс. Все это хорошо и печально знакомо. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная уже рубрика «Не только политика». Конфедерация театральных союзов сообщила, что спектакль «Пины Бауш. Семь смертных грехов» будет показан в рамках Московского международного фестиваля имени Чехова. Напомним, что 30 июня из Германии пришло печальное известие о смерти Пины Бауш, выдающегося хореографа, режиссера и создателя театра танца Вутертале. Новость комментирует обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На входе в здание Конфедерации огромное объявление. Все билеты на спектакль «Семь смертных грехов» проданы. Вообще, театр танца Пины Бауш, начиная с 1989 года, много раз выступал в Москве. Но «Семь смертных грехов», постановка 1976 года, едет в Россию впервые. Это балет, основанный на зонгах Бертольда Брехта и Курта Вайля. Последний спектакль, который показывали в Москве на Чеховском фестивале 2007 года, назывался «Мазурка Фу». Он был очень остроумен, нежен, гармоничен. Но ранние спектакли Бауш были другими. Они сильно связаны с традицией немецкого экспрессионизма. Поэтому в «Семи смертных грехах» нет места живописи, радостным краскам, мягкой иронии и миролюбию. Это спектакль мрачный, резкий, люди в нем агрессивны, в хореографическом тексте откровенно обличительная интонация. Танцоры театра виртуозны, но задумываться о сложности выполняемых движений некогда. Горькое знание жизни, серьезные высказывания важнее технических трудностей и формальных приемов. Об этом сама Бауш говорила так: «Для меня спектакль – это жизнь в самом простом значении слова. Она важнее всего». Жизнь, которая вдохновляла Пину Бауш, сохранится в спектаклях созданного ею театра танца. Но ее саму умную, строгую, деликатную женщину мы больше не увидим. Ее похоронят 7 или 8 июля, точная дата пока неизвестна. На сайте театра только сухая информация о смерти и фотография. Человек в мощном луче яркого света.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня подготовила и представила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще одна традиционная рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В Тверской области у озера Селигера открылся одноименный молодежный лагерь. Обычно Селигером называют массовое мероприятие, которое проводит прокремлевское движение «Наши». В этом году организатором выступает уже сама по себе власть, а не обслуживающее ее движение – Федеральное агентство по делам молодежи. Впрочем, начальник и там один и тот же, бывший лидер «Наших» Василий Якименко, сейчас возглавляет это самое агентство. Фестивалю молодежного конформизма посвящена обстоятельная информационная статья, которую можно прочесть на сайте «Лента.ру». Текст называется «У озера».
Чиновники позиционируют Селигер как центральное событие года молодежи, и коль скоро событие центральное, организовано оно с размахом, которого форум не знал в предыдущие годы. По оценке организаторов, в форуме примет участие до 50 тысяч молодых людей, почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. Лагерь примет 8 тематических смен длительностью по 8 дней. С 1 июля по 11 августа молодежь будут обучать толерантности, ведению бизнеса, реализации себя в искусстве и вообще, как заявлено на сайте Селигера, умению быть успешным при любых обстоятельствах. Кроме того, впервые филиалы Селигера будут организованы в регионах. Лагеря откроются в Карелии, Астрахани, Красноярске и на Сахалине.
Это о размахе официозных молодежных лагерей, теперь о политической составляющей. Ведь именно ради политики, ради воспитания послушного власти поколения Селигер и затевается. В этом году, как и в формальном отношении организатора форума, случились перемены.
Из других новшеств – либерализация состава участников. Традиционную зону отдыха «Наших» в этом году впервые будет позволено посетить представителям других молодежных организаций. Интересно, что наряду с, например, «Молодой гвардией» на Селигер приглашена и оппозиция – молодежное отделение КПРФ. В свете заявления замминистра спорта, туризма и молодежной политики Олега Рожнова, который пообещал, что на форум смогут попасть все желающие общественные объединения и организации – приглашение коммунистов смотрится логично. Но для «Наших» это, по сути, означает потерю эксклюзивного права на Селигер и сдачу территории противнику.
Наконец, о том, что в России сейчас называют ценой вопроса. Сколько стоит нынешний, помпезный, уже окончательно государственный селигер? Сайт Лента.ру продолжает.
На проведение селигера 2009 из федерального бюджета выделено около 75 миллионов рублей. Еще 15 миллионов по итогам государственного конкурса получили на организацию форума «Наши». По словам директора лагеря Ильи Костунова, общий бюджет селигера 2009 составит около 200 миллионов рублей. Несоответствие сумм налицо. Однако, если учесть, что взнос каждого желающего посетить молодежный лагерь составляет 2200 рублей, 1000 из которых страховой взнос, подлежащий возврату, а всего потенциальных участников 50 тысяч, это еще 60 миллионов. Не исключено, что оставшиеся 50 организаторы получили от государства. Недавно Василий Якименко заявил, что к предусмотренным бюджетам на проведение Года молодежи 1,2 миллиарда рублей добавили еще 120 миллионов. Часть этих денег вполне могла пойти на финансирование селигера. Возможно, деньги, как это было в прошлые годы, предоставили спонсоры. Другим вероятным источником средств могли стать регионы, но и с этим, как выяснилось в мае, не все обстояло так просто.
Вот как раз с финансированием и особенно с деньгами из госбюджета связан небольшой скандал, имеющий отношение к селигеру 2009. За день до открытия лагеря молодой оппозиционер Илья Яшин обратился в прокуратуру с требованием проверить обоснованность и законность выделения бюджетных средств на проведение мероприятия. Вот как в интервью «Радио Свобода» Илья Яшин объяснил, что именно имеет он в виду.
На мой взгляд, мы имеем дело с очевидной коррупционной схемой осваивания бюджетных средств, незаконного осваивания бюджетных средств. Якименко сохранил все контакты с этим движением. Его родственник, родной брат Борис Якименко работает в руководстве этого движения. И, соответственно, с помощью своей новой должности он выбил средства на финансирование этого лагеря. Деньги из бюджета, деньги очень большие, несколько миллионов долларов. Конечно, никаких сомнений нет, что за Якименко стоят там более высокие люди, согласовывалось это на самом высоком уровне. И это в очередной раз демонстрирует цинизм нашей государственной системы. Что нам, неужели нечего больше финансировать за счет бюджетных средств в разгар кризиса, кроме как слет молодых горлопанов, дармоедов, которые занимаются исключительно тем, что носят портреты с маечками вождей и устраивают митинги?
Руководство наших по существу ответить на заявление Ильи Яшина не может и довольствуется только бранью.
По поводу господина Яшина, здесь, знаете, на самом деле комментариев никаких. Подобную тактику поведения много лет назад раскрыли в одной известной басне, где было сказано, что «ах, мочка, как она сильна, коль лает на слона». Вот единственный комментарий к этому поведению, может быть.
Вывод авторов Ленты.ру таков.
Вне зависимости от того, чем закончится поиск справедливости с привлечением сил прокуратуры, наши, хоть и были отставлены в сторону на нынешнем селигере, свои 15 миллионов рублей в бюджете этого мероприятия уже получили и наверняка сумеют ими распорядиться.
И, наконец, последний, быть может, самый главный вопрос. Зачем нужен форум «Селигер» и принесут ли траты больших государственных денег какую-то пользу? Слово Ленте.ру.
Может быть, ответом на этот вопрос является светская презентация форума, состоявшаяся в московском бизнес-центре «Лотте Плаза», и, например, участвовавшая в ней экс-мисс Россия Виктория Лопырева, телеведущие Тина Канделаки и Анфиса Чехова, которая весьма кстати обратилась к молодежи с призывом по случаю поправить демографию. Графическую ситуацию в стране. Может быть, на него ответит потревоженная Яшиным прокуратура, а может, компании-спонсоры форума, которые ждут инвестиционной отдачи.
Статья «У озера», которую можно прочесть на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали освободить бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении правозащитников, распространенном в Москве в четверг, процесс по делу ЮКОСа назван позором всей страны. Министерство обороны России подтверждает факт бегства российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта. Солдат Дмитрий Артемьев оставил свой пост в селе Перевьев и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, заявил, что хочет попросить политического убежища в Грузии. Артемьев доставлен в Тбилиси. В Ингушетии в ходе спецоперации один милиционер погиб, один был ранен, также убит боевик. Северная Корея провела пуски двух ракет малого радиуса действия. Об этом сообщили средства массовой информации Южной Кореи. По их данным, обе ракеты стартовали с восточного побережья КНДР. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, войска США начали крупную операцию против талибов. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в котором представлены 35 государств, проводит специальное заседание для избрания нового главы агентства.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама встретится с Михаилом Горбачевым и даст интервью «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Способен ли Запад изменить судьбу Михаила Ходорковского?
В блогах «Свободы».
Обсуждаем новые возможности сайта «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Время свободы», как всегда в это время, продолжит «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июля составил в пересчете примерно 94,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – почти 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июня на 6 миллиардов 360 миллионов долларов, или более чем на 3,3%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Инфляция в России за период с 1 по 29 июня составила 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики, предварительно оценив ее в целом за месяц на таком же уровне. С начала года потребительские цены в стране выросли на 7,4% против 8,7% за такой же период годом ранее. Добыча природного газа в России в первом полугодии, согласно оперативным данным, упала почти на 21% к уровню такого же периода 2008 года, составив чуть более 274 миллиардов кубометров. Объем добычи нефти за этот период составил примерно 242,5 миллиона тонн, что на 0,1% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Средняя цена российской нефти «Юралс» на европейских рынках в первой половине года составила более $50.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем в два раза ниже ее средней стоимости за 6 месяцев годом ранее. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало его стоимость на уровне $95. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, на следующей неделе откроет в Московской области свой новый завод стоимостью $180 миллионов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год это предприятие выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. С начала июля доля электроэнергии, которую российские потребители должны закупать на свободном рынке, увеличена с 30 до 50%. Таким образом, правительство страны, несмотря на экономический кризис, продолжило программу либерализации этого сектора энергетики. На ее безусловном выполнении настаивали инвесторы энергокомпаний, увязывая увеличение доли свободного рынка с реализацией своих инвестиционных программ, разработанных еще холдингом РАО ЕС России. Крупные же потребители, в частности нефтяные компании, а также главы некоторых регионов России, начиная с осени 2008 года, добивались моратория на дальнейшую либерализацию. Говорит аналитик ВТБ «Капитала» Михаил Растригин.
На самом деле это решение было зафиксировано еще год назад в решении правительства о том, что у нас будет либерализовываться рынок электроэнергии, и правительство должно было пойти на этот шаг, чтобы соблюсти те договоренности, которые у него были с инвесторами, которые покупали активы в отрасли и должны инвестировать деньги в строительство новых генерирующих объектов. Поэтому, несмотря на то, что действительно сейчас ситуация очень тяжелая и либерализация может привести к дальнейшему росту цен, правительство пошло на этот шаг, и это разумно с той точки зрения, что инвестиции в отрасль будут продолжаться.
Можно ли прогнозировать, как увеличатся доходы энергокомпаний после очередного этапа либерализации энергетического рынка страны?
Это шаг, направленный, наверное, в несколько сказать, в будущее. Во-первых, это подтверждение позиции государства по вопросу либерализации, то, что рынок будет либерализован в будущем. В первую очередь, это рост доходов, которые получают инвесторы с свободного рынка, потому что доходность операций по продаже электроэнергии там, она выше, чем то же самое по тарифам. Может быть, она сейчас стала немножко ниже из-за того, что упали цены. Но это временное, объективное явление, и когда спрос установится и цены вырастут, то доходность их будет выше.
Согласно существующим в России правилам, потребители покупают часть электроэнергии по установленным правительством тарифам, а часть – в свободном секторе по рыночным ценам. Велика ли сейчас разница между ними?
Сейчас цены на свободном рынке, они очень близко к ценам регулируемым. И разница, если она составляла полгода назад, может быть, 20-30 даже процентов, то сейчас на оптовом рынке цена практически равна, чуть-чуть отличается вверх от цены тарифа.
Вы сказали, что следствием увеличения доли свободного рынка электроэнергии станет рост цен на нее. Существуют ли сейчас оценки, насколько значительным он будет?
Сейчас очень сложно это сделать, потому что тот механизм трансляции цен оптового рынка в розницу, он не до конца разработан и сбалансирован. Правительством принимаются решения, и недавно было принято очередное решение по усовершенствованию этого механизма. Поэтому количественные оценки делать очень сложно, но эксперты, мы в частности сходимся во мнении, что будет рост, причем он будет разный в зависимости от регионов. В среднем это может составить от 10 до 20%.
Это был аналитик ВТБ «Капитала» Михаил Растригин. Согласно планам российского правительства, с января 2010 года доля свободного рынка электроэнергии должна увеличиться до 60%, с 1 июля до 70%, а с начала 2011 года до 100%. При этом частные потребители будут оплачивать электроэнергию по регулируемым тарифам до 2014 года. Курс доллара на сегодня 31 рубль 19 копеек, на завтра 31.12. Евро сегодня стоит 43 рубля 80 копеек, курс на следующие дни 43.90. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история с Великобритании. Британская наука переживает не самые легкие за последние десятилетия период. Для того, чтобы продолжать получать финансирование, университетам приходится идти в ногу со временем, доказывать свою экономическую состоятельность. Лондонский журналист Анна Асланян побеседовала с людьми, непосредственно вовлеченными в этот процесс.
Основной принцип субсидирования научных исследований в Великобритании состоит в том, что решение о распределении денег принимают ученые, а не политики и бюрократы. В университетах Соединенного Королевства и в нашу прагматичную эпоху развиваются проекты, за которыми стоит обычная любознательность. Однако ситуация меняется. Хотя раздачей научных грантов по-прежнему занимаются советы по исследованиям, теперь они руководствуются новыми критериями. Ученым-теоретикам все труднее рассчитывать на финансовую поддержку. Вот что говорит об этом профессор математики Дэвид Эдмундс, много лет проработавший в университете Сассекса. Началось это, мне кажется, довольно давно, когда Совет по распределению фондов заявил, цель научных исследований – создание материальных ценностей. По-моему, это отвратительная позиция, не что иное, как рассчитанный удар по науке. Результат был предсказуем с самого начала. Исследователи загонят в рамки стереотипов, заявки станут подавать осторожно, стараясь увеличить шансы на успех, вместо того, чтобы развивать что-либо неизученное, интересное. Я был целиком против этого, а последнее бессмысленное нововведение – еще один возмутительный шаг в том же направлении. Сказать, какое влияние на экономику окажет тот или иной проект, очень сложно. В прошлом на то, чтобы от математических успехов появился хоть какой-то практический эффект, уходили многие годы. Одним словом, для математиков вся эта схема не имеет ни малейшего смысла. И я считаю, что ее следует немедленно отменить. Я придерживаюсь общепринятого мнения. Лучший способ добиться чего-нибудь от группы талантливых людей – дать им возможность заниматься тем, чем они хотят заниматься, а не натягивать на них смирительную рубашку. Новые правила советов по исследованиям, вступившие в силу в этом году, требуют, чтобы в каждой заявке на грант было подробно описано экономическое влияние, ожидаемое от проекта. Ученые надеются, что достаточно будет очередной отписки, еще одной в море бумаг, которые им и без того приходится производить. О том, как административная деятельность все больше охватывает академическое сообщество, рассказывает профессор английской литературы из Лондонского университета Макс Сондерс. Помимо прочего, само преподавание теперь включает в себя куда больше бумажной работы, чем раньше. Весь процесс – разработать курс, утвердить его – стал весьма бюрократическим. Устраиваются всевозможные заседания, проверки. Каждые несколько лет мы должны снова все пересматривать. Когда я пришел сюда 20 лет назад, в основном эти вещи обсуждались устно, а не в письменном виде. Как организована кафедра, что требуется от студентов, все это мы им сообщали в беседе на занятии. А теперь надо раздавать проспекты, инструкции, всяческие информационные листки, ну и, конечно, выкладывать все на сайт. И заседаний стало гораздо больше, чем раньше. Недавно меня пригласили в комиссию по этике гуманитарных исследований. Там рассматривались заявления от людей, которые по ходу работы собираются, например, расспрашивать о чем-нибудь свою бабушку и ее знакомых. Они обязаны заполнить бумагу, где подтверждается, что они не будут вторгаться в чью-либо жизнь, вносить кому-либо психологический ущерб, ведь в центре внимания человеческий материал. Подобные вещи важны в медицине, но какой от них прок, когда речь идет о гуманитарных исследованиях, представить себе порой бывает трудно. Экономический фактор никогда не сбрасывался со счетов. В наши дни он превратился в главный, точнее, единственный критерий оценки. Студенты понимают это не хуже, чем преподаватели, говорит Макс Сондерс. Очевидно, что сегодня студенты ощущают себя потребителями в гораздо большей, чем когда-либо степени. С этой точки зрения согласен и Дэвид Эдмондс. Конечно, студенты воспринимают образование как товар, который можно купить. Поэтому их несколько смущает, когда предмет оказывается трудным. И, конечно, основной упор делается на успешные показатели. Какой подход окажется более успешным в долгосрочном плане, покажет будущее. Результаты той системы образования, откуда вышли оба моих собеседника, сравнивать пока не с чем. Университетские стандарты падают, с этим трудно не согласиться. Нынешние бюрократы, подобно политикам, не заглядывают в отдаленное будущее. Их, как правило, волнует то, что произойдет за следующие 5 лет, а там, глядишь, наступит новый отчетный период. Куда заведет подобная тактика? Вопрос, тревожащий многих. Анна Асланян, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию вошел мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Представьте главные темы дня. Прошу.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня две главных темы. Во-первых, по вопросу о предстоящем визите президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Москву. Некоторая его часть будет посвящена диалогу с представителями гражданских организаций. Что же ожидают услышать правозащитники и общественные активисты от президента Соединенных Штатов. Расскажу также о намечавшихся было переговорах между Ахмедом Закаевым, одним из представителей чеченских сепаратистов, и представителями Рамзана Кадырова. Сегодня сообщения об этих переговорах опровергнуты. Почему Кремль вообще дал Грозному согласие на контакты со сторонниками чеченской независимости? Вот таковы две из некоторых тем программы «Время свободы». Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогу выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Оксана Панер и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость – директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Тема беседы «Углубление экономического кризиса в России», а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали...
Претензии со стороны Минюста были высказаны по итогам плановой проверки.
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачивание.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
арестуем. Делегация бывших лесных братьев, президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. свободный информационный мир. Радио «Свобода».